Говорит радио «Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода». У нас в гостях президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Общественной палаты, президент Высшей школы экономики Александр Шохин. Он ответит на вопросы журналистов Жозе Мильяжеса, португальское агентство «Луза», и Олега Пташкина, телекомпания НТВ, ведет передачу Михаил Соколов. Александр Николаевич, уже неделю пресса гудит по поводу сенсационных откровений господина Шварцмана о том, что план власти – это изымать собственность у нелояльных товарищей в пользу лояльных бизнесменов, близких к государству. И под, все это под руководством якобы замглавы администрации президента Игоря Сечина. Одни говорят, что этот Шварцман Хлестаков, другие, как Чубайс, что он верно описал процесс. Какова ваша версия?
Я думаю, это комбинация первого и второго. Это, конечно, Хлестаков, судя даже по манере изложения. Но, с другой стороны, это Хлестаков не придумал всю эту картинку. И действительно, я соглашусь с Анатолием Чубайсом, что многие технологии взаимоотношений государства и частного бизнеса там изложены достаточно верно. И не знаю, официальным ли является термин в правительственных или пропрезидентских кругах «бархатная реприватизация», но методы, ну скажем так, мягкого государствления частной собственности, они, безусловно, используются. И Шварцман не выдумал их с головы. Хотя хлестаковщины в его интервью довольно много.
Александр Николаевич, ну вот эти методы нагибать, так сказать, забирать под контроль псевдогосударственных компаний, уже список-то достаточно большой. ЮКОС, Нордгаз, Ависма, и там можно продолжать, какие компании перешли под контроль, я бы сказал, псевдогосударственных структур, потому что во многих случаях эти структуры пользуются крышей государства, но их финансовые потоки, они, скажем так, используются частными лицами. Вы хотите сказать, что этот список будет увеличиваться себе после?
Ну, во-первых, вы назвали те частные компании, которые перешли под контроль государственных, все-таки не псевдо, не квазигосударственных структур. Ависма, это Рособоронэкспорт, и теперь компания «Российские технологии». Нордгаз, это «Газпром». ЮКОС, это «Роснефть» и ряд других компаний государственных в том числе. Поэтому я бы так сказал, что речь идет действительно не о том, что некие частные лица, будь то чиновники или лояльные государству предприниматели, пытаются оказаться новыми олигархами, добиться назначения своего на роль управляющих этими активами. А речь идет о том, что прикрытие, это операция прикрытия другая, что есть некие государственные интересы, стратегические отрасли, список которых никак не удается утрясти. И вот эта вот псевдогосударственность многих действий по бархатной реприватизации, это, на мой взгляд, самое печальное. То, что всегда найдутся люди, которые захотят в мутной воде рыбку половить, это бесспорно. Но то, что государство провозгласило какое-то время назад такой тезис усиления роли государства в бизнесе, на мой взгляд, это поощряет очень многих ловких и чиновников, и предпринимателей на то, чтобы, прикрываясь вот этим лозунгом усиления роли государства и исправления ошибок прошлого, в том числе приватизации 90-х годов, начать как бы собственный бизнес сначала, государствив часть активов ныне частных, а затем их приватизировав, и вот на втором этапе можно стать уже частными крупными предпринимателями, то бишь олигархами.
Жеза, пожалуйста.
Господин Шухин, а какую роль в этой процессе играет президент Путина? И не сделано это, чтобы просто доказывать, что вот, ребят, если я ухожу, будет вообще кошмар. Поэтому давайте оставлять еще меня на какое-то определенное время.
Мы недавно, буквально два дня назад, заслушали отчет Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМа, о состоянии делового климата. Это исследование заказал РСПП, Союз промышленников и предпринимателей. И в нем очень просматривается очень высокая оценка развития политической ситуации в стране, она заметно выше средней, и в то же время возможность создания нового бизнеса, защищенность частной собственности, оценивается очень низко. То есть я так понимаю, что политическая ситуация в стране ассоциируется лично с Путиным, а вот все беды бизнеса с чиновниками на местах или там с федеральными надзорно-контрольными органами, вот это вот такое раздвоение сознание, как некоторые говорили на презентации этого отчета, у бизнеса существует. Но она не только у бизнеса, и в населении в целом есть ощущение того, что Владимир Путин правильно все понимает, и он единственный человек, кто может разрулить ситуацию между псевдогосударственниками, истинными государственниками, либералами, рыночниками, демократами и так далее. И поэтому и по опросам другим уже получается так, что две трети населения, даже больше 70%, хотели бы видеть Путина национальным лидером в той или иной, желательно юридически оформленной ипостаси, будь то президент на третий срок, или премьер, или спикер парламента и так далее. И, безусловно, Владимир Путин – это тот человек, который не даст ни одной из группировок чересчур увлечься и чрезмерным огосударствлением, и в то же время он не даст уйти в вольницу, в которой часто критикуют многочисленные правительства 90-х годов и так далее. То есть он тот человек, который может балансировать и держать и вертикаль, и горизонталь власти в таком достаточно устойчивом положении. Безусловно, это имеет место. Но не думаю, что вот такого рода публикации – это есть как бы подталкивание президента Путина к тому, чтобы он остался на третий срок. Для Владимира Путина, я бы так сказал, это собственное решение, которое он мог бы сделать раньше, и можно было бы успеть и референдум провести вместе с выборами в Государственную Думу. Не абстрактный референдум о доверии политике Путину, а референдум о поправках Конституции. Можно было бы успеть, используя конституционное большинство даже в Старой Думе и контроль над Советом Федерации и реальный контроль над регионами, можно было бы другим способом изменить Конституцию, убрав там ограничения на два срока подряд и так далее. Если он этим не воспользовался и решил идти через парламентские выборы на подтверждение своего статуса национального лидера, значит, он будет использовать, как мне кажется, законные конституционные механизмы. А это либо механизм руководства правительством, которое будет сформировано после вступления в должность нового президента России, либо реализация механизма спящего мандата и, скажем, возможность руководить Думой после президентских выборов. Кстати, многие изменения в законодательстве, в том числе спящий мандат депутатский, вот так как будто это придумано для Владимира Путина и тех политиков, которые после президентских выборов окажутся вне правительства, губернаторских кресел или высоких должностей в других структурах и перейдут работать в Думу. Но в любом случае, мне кажется, что несмотря на критику стороны ОБСЕ, американцев, других структур, что у нас как бы много нарушений в выборах и так далее, все-таки Владимир Путин не будет действовать по принципу «все равно они нас не любят, а вот мы пойдем вот так вот сейчас на третий срок там и так далее, на пролом, все равно любви». Соблюдение всех конституционных процедур нам не добавит, так что же оглядываться на Европу, на Запад и так далее. Я думаю, что у Владимира Путина есть собственное ощущение того, что такое хорошо и что такое плохо.
Олег Пташкин, пожалуйста.
Меня, в принципе, интересует вопрос вот в этом ключе, почему все-таки после выборов именно решила власть провести бархатную реприватизацию и активно об этом начали говорить именно после выборов? Возможно, потому что получили как бы, кредит.
После каких выборов?
Ну, вот думских выборов вообще.
Ну, интервью со Шварцманом было за два дня до выборов.
Да, но я имею в виду, что активное обсуждение все-таки этой темы, оно произошло после как раз выборов, да, в Госдуму.
Александр Николаевич, вот и вы сказали, что некоторые сделки по приватизации можно пересмотреть, если они проведены с нарушением
вот
закона.
Вы знаете,
это новый какой-то ход.
Я вот ехал сюда и разговаривал с корреспондентом РИА Новости, Роксаной Ахмедовой, на которую ссылаетесь вы, в частности. Вот точно. Я этого никогда не говорил. Это просто раздвоение сознания журналиста конкретного. Вопрос у меня был о том, что как прокомментировать, что 58% опрошенных из 1200 предпринимателей сказали, что считают невозможным пересмотреть сделки приватизации, если они были осуществлены с нарушением закона. Я акцент делал и давал интервью не РИА Новости, а второму каналу телевидения, акцент на явном нарушении закона. Я считаю, стало быть, сделки по суду могут только быть признаны законными или незаконными и так далее.
По Басманному?
Нет, не Басманному. Я думаю, как раз Басманный суд здесь нам хоть и показал примеры справедливости социальной. Но в данном случае я противник того, чтобы вообще как бы обсуждать тему приватизации 90-х годов в контексте массового пересмотра итогов приватизации и так далее. Да, приватизация была несправедливой, это морально-этическая оценка. И она не дала возможности усилить эту социальную справедливость в обществе, которая к тому времени и так была достаточно велика. Да, было много в законодательстве несовершенных моментов, белых пятен, противоречий и так далее. И многие недобропорядочные предприниматели и чиновники сознательно использовали эти противоречия в законодательстве. Очень трудно найти там, кто прав, кто виноват. Были и прямые нарушения закона, безусловно, и если такие выявлены, если кто-то, государство ли, обиженные или стороны, там подают в суд, ну, суд обязан просто рассматривать, если срок давности не вышел, если есть документальное подтверждение тех или иных нарушений закона. Я бы интерпретировал здесь, вот акцент делал не на том, что надо пересматривать итоги приватизации, все-таки наш бизнес не может вот так вот, занимаясь бизнесом, надеяться на то, что после пересмотра итогов приватизации его оставят в покое, потому что пересмотреть тогда можно все что угодно. Поэтому речь идет скорее о легальной стороне дела. То есть предприниматель говорит, что да, если нарушение закона было, то возможно пересматривать эти сделки приватизационные. Хотя, как мы знаем, что стоит только начать, как говорится. Поэтому я сторонник того, чтобы, если государство по каким-либо причинам хочет усилить свою роль в экономике не как регулятор, не как судья последней инстанции и так далее, а как предприниматель, оно должно, во-первых, мотивировать это, доказать, что его присутствие, расширение присутствия в экономике способствует росту конкурентоспособности, укреплению безопасности и так далее, а во-вторых, должно это делать на рыночных условиях, то есть покупать эти активы по рыночной цене, не опуская эти активы по схемам Шварцмана, скажем.
Да? Так, ну, так, по таким ценам, как Сибнефть купили?
Ну, на самом деле, я в свое время комментирую два случая, ЮКОС и Сибнефть, пару лет назад. Вот есть два примера, когда государство приобретает актив, опускаем цену его, хотя она, скажем так, может считаться рыночной, но низшая планка рыночной цены, и давая премию к рыночной цене. Вот два примера. Я тогда счел, что если, комментируя эти две сделки, что если государство будет действовать по схеме Сибнефти, я боюсь того, что очередь выстроится по продаже активов. Поэтому меня вот, например, как президент РСПП, кстати, волнует даже то, что часто бизнесмены готовы продать бизнес государству, если его не обманут с ценой. Почему? Потому что продажа бизнеса государству по справедливой цене, рыночной цене, на основе независимой оценки или капитализации компании, на основе IPO и лондонской биржи и так далее. Это ведь признание того, что бизнес легальный, чистый, что какая бы там приватизация вначале не стояла, но государство, купив его по рыночной цене на основе, так сказать, независимой оценки либо лондонской биржи, либо независимой оценки в соответствии с законом об оценочной деятельности, признало его легитимность. Это раз. А во-вторых, после этого можно начать заниматься бизнесом новым, с чистого листа, в любой точке мира и так далее, что тоже неплохо для многих. И вот это, на мой взгляд, опасность гораздо, ну, по крайней мере, не меньшая, чем опасность того, что государство усилит свое присутствие в экономике, тем самым снизит конкурентоспособность этой экономики.
Я напомню, в эфире «Радио Свобода» Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Олег, вы что-то хотели добавить?
Да, я просто хотел уточнить, а сколько необходимо открывать с чистого листа бизнес, чтобы потом в конечном итоге тебя приняли как честного бизнесмена?
Во-первых, я вот уже ссылался на то, что возможность создания нового бизнеса с нуля оценивается предпринимателями, ну, где-то как очень низкий.
В России именно.
В России.
Но есть же не Россия.
Поэтому на самом деле надо иметь в виду, что многие предприниматели умеют делать бизнес только в России, со всей его спецификой и так далее. Не случайно, кстати сказать, вот мы когда смотрим на результаты обследования, на которые я уже ссылался, большая часть предпринимателей считает, что важнее жить по правилам, сложившимся и в бизнес-сообществе, и в отношениях с государством, нежели по букве закона. То есть буква закона, она часто...
То есть у нас все по понятиям, да?
Ну, вы знаете, понятие ведь это не то, что мы представляем себе из анекдотов 90-х годов, когда джентльмен с голдой на шее, в малиновом пиджаке
растопыривает
пальцы.
Он теперь с погонами.
Вот именно. Понятие – это вот представление о том, что такое социально справедливо, что такое государственный интерес, что такое стратегический интерес и так далее. И есть люди, которые активно разъясняют эти понятия, в том числе
на понятном языке,
предлагая, так сказать, предпринимателю действовать соответствующим образом. Кстати, есть ведь многие вещи, вот я приведу пример, да, создаются госкорпорации. И беспокойство о создании госкорпорации высказывают частные компании, которые не включены в список этих корпораций. Почему они беспокоятся? Они боятся, что государственная поддержка, преференции, льготы будут даны только тем предприятиям, которые попали туда, а им, успешным сейчас компаниям, но не включенным в корпорацию, они боятся, что не дадут этих преференций, льгот и так далее. Тогда им сложно конкурировать будет. Поэтому они вот предъявляют нам требования, как Российскому союзу промышленников и предпринимателей, крупнейшему объединению бизнеса, добиваться равенства частной и государственной собственности в допуске к ресурсам, господдержке, то есть к инвестфонду, к банку развития и так далее. Я считаю, что вот здесь вот очень важно исходить из этого равенства форм собственности и не давать привилегии госкорпорациям только потому, что они государственные. И надо действительно исходить из такого конкурсного тендерного механизма, и если выяснится, что частный бизнес в этой отрасли или в другой отрасли более эффективен, ну, значит, тупиковый оказался путь.
Жозеф, ваш вопрос.
Я хотел просто задавать две вопросы. Первый. Почему не объявить амнистию и потом начинать с этой точки отсчета, решать проблему, там, укреплять роль государства в экономии, не укреплять и так далее. Это первый. Второй. Есть ли, как вам кажется, в руководстве страны модель, это экономический, он похож на модель Салазар в Португалии, там, корпоративный, на Франку в Испании, там, Пиночет в Чили, там, или есть какой-нибудь, где, да, и еще, и который показывает, что это усиление роль государства ведет к тому, что экономия выйдет из болота и будет развиваться, будет создаваться конкуренция, или наоборот?
Вы знаете, у нас модели корректируются по ходу дела. Ну, в частности, когда Владимир Путин шел на выборы в 2000 году, у него была программа очень либеральных реформ, структурных, институциональных реформ. Многие из них были реализованы, некоторые остановились на полпути, к некоторым еще не приступили. Ну, в частности, и сокращен был резко список лицензируемых видов деятельности, там, в разы просто, и пенсионная реформа чилийского типа с накопительной частью была запущена, но, правда, не доведена до конца, и, ну, целый ряд других институциональных реформ, которые действительно должны были усилить конкурентную среду в экономике и повысить конкурентоспособность российской экономики на основе вот этой рыночной среды, при том понимании, что никто не говорил об ослаблении роли государства как регулятора. Я вот все-таки хочу разделить эти две вещи. Есть роль государства, которая должна быть высокой, как института, устанавливающего правила игры через законодательство, нормативные акты, через, извините, обычаи даже, отношения власти и бизнеса, которые не пересматриваются часто. И роль государства как предпринимателя. Несмотря на то, что мы приватизацию в основном вроде завершили, доля государственного сектора достаточно велика, и более того, государство часто идет через свои госкорпорации, иные компании в те сектора, которые оно еще недавно считало компетенцией частного бизнеса и считало, что это конкурентная среда должна эти сектора вытягивать, что называется. А сейчас, если актив привлекательный, он объявляется стратегическим, соответствующим интересам государства, и туда идут чиновники из многочисленных уже госкорпораций и так далее. И в этом смысле у государства времени не остается на реализацию своей главной функции института, устанавливающего правила игры, строго следящего за их исполнением, гарантирующего равноудаленность всех институтов к государственным ресурсам, к суду тому же и так далее. И, кроме того, появляется конфликт интересов. Если вы одной рукой устанавливаете правила игры, а с другой стороны играете по этим вроде бы правилам, то вы всегда вот этой самой первой рукой породеете своей левой руке, которая занята в этом бизнесе. То есть заведомо частный бизнес будет проигрывать, ну, по крайней мере, при прочих равных условиях. А очень часто эти условия оказываются непрочими и неравными. Поэтому я считаю, что действительно нужна модель. Слава богу, что еще до президентских выборов будет, видимо, принята в виде закона стратегия социально-экономического развития до 2020 года. Это вполне приличный документ, хотя бы потому, что его готовило наше либеральное ведомство Министерства экономического развития и торговли. И вот чего там не хватает в этом документе, и на чем мы сейчас настаиваем, и МЭРТ соглашается с этой оценкой, там не хватает механизмов имплементации этой стратегии в решении текущей и среднесрочной. Нам хотелось бы, чтобы не только стратегия, как документ, который лежит на столе на видном месте, и как на Библию мы на него молиться иногда будем, действуя, так сказать, иным образом, и иногда, так сказать, идя за прощением грехов в известное место, что это будет механизм, установленный законом, где будет предусмотрена вот эта технология состыковки всех текущих решений с этой стратегией. Конечно, идеальная модель, в свое время нам не удавалось и долгосрочный план развития советской экономики состыковать с пятилетними годовыми планами, но тем не менее вот модель как раз должна быть заложена в этой стратегии, и отклоняться от этой модели должно быть очень сложно. Это опять-таки должна быть законодательная процедура, хотя парламент у нас как бы с большинством, который будет жестко работать в жесткой связке с правительством и президентом, но тем не менее это публичность как минимум. Это не просто как бы по факту те или иные корректировки, которые, накапливаясь, меняют действительно модель. Ну, в частности, те же госкорпорации создаются законом. По каждой госкорпорации есть закон. Почему закон нужен? Потому что, в принципе, нормальное гражданское правовое поле не предполагает того, что государственной собственностью не распоряжается правительство. По Конституции правительство распорядитель федеральной собственности. А законы эти выводят из-под компетенции правительства деятельность этих госкорпораций. Руководители назначаются президентом, их бюджеты как бы выводятся фактически под общего бюджета правительства, контроль стороны правительства теряется и так далее. То есть это особая зона, особая часть экономики, которая не укладывается в стандартный гражданско-правовой оборот.
Вот об этом, Александр Ильич, давайте мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии возбуждено уголовное дело в связи с нападением на дом мэра Назрани. Дом был обстрелян минувшей ночью из гранатометов. Пострадавших нет. 7 человек стали жертвами теракта на северо-западе Пакистана в долине Сват. Смертник на заминированной машине врезался в полицейский блокпост. Среди жертв двое детей. На юге Афганистана продолжается штурм занятого талибами города Муса-Кала. Город блокирован правительственными войсками и силами НАТО. Командование сообщило о гибели 12 боевиков. Есть жертвы среди мирного населения. В Республике Сербской в Боснии начались выборы президента. На этот пост претендуют 11 кандидатов. Но победителем, скорее всего, станет Райко Кузманович от правящего союза независимых социал-демократов. Россия и США проведут новый раунд переговоров по ПРО. Эксперты двух стран встретятся 13 декабря в столице Венгрии, Будапеште. На птицефермах Польши будут забиты 110 тысяч домашних птиц. Ветеринарная служба приняла это решение после того, как в центре Польши была подтверждена третья вспышка птичьего гриппа. Венесуэла пообещала Белоруссии долговременные поставки нефти. Президенты двух стран Уго Чавес и Александр Лукашенко договорились создать совместное предприятие по добыче нефти и газа и подписали соглашение о военном сотрудничестве. В Южной Корее спасатели и население пытаются очистить участок западного побережья от нефти. Длина нефтяного пятна 17 километров, ширина 10. Если оно расползется еще больше, будет нанесен непоправимый ущерб природному заповеднику. Мощное землетрясение произошло в южной части Тихого океана, примерно в 600 километрах от Новой Зеландии. Сила подземных толчков достигала 7,6 балла по шкале Рихтера.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода». Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отвечает на вопросы журналистов Олега Пташкина, телекомпания НТВ, и Жозе Мильяжеса, португальское агентство «Луза», ведет передачу Михаил Соколов. Александр Николаевич, я просил бы продолжить разговор вот о госкорпорациях, собственно, потому что их появилось так много, что довольно трудно разобраться, но совершенно понятно, что они находятся над так называемым обычным экономическим правом, и в некотором смысле, на мой взгляд, по крайней мере, выведены из-под нормальных процедур контроля.
Я бы предпочел, если бы государство заходит в бизнес, чтобы оно это делало в форме открытых акционерных обществ. Со 100% госучастием, с контролем 51%, с блокирующим ли пакетом, с золотой акцией и так далее. Такое правило, такая технология существует во многих странах, европейских в том числе, где правило золотой акции и до сих пор существует. И, кстати сказать, в соответствии с новой директивой и законодательством Европейского Союза по энергетике и по стратегическим объектам в области энергетики, там это правило золотой акции подтверждается. Но если государство, в принципе, не навсегда заходит в эти бизнесы, а имею в виду свой выход через IPO, через поиск стратегических партнеров, которые могут раскрутить ту или иную отрасль или компанию до уровня мирового, до конкурентоспособного уровня и так далее, то форма открытого акционерного общества более чем подходящая. Тем более, что наши естественные монополии функционирует в правовой форме открытых акционерных обществ. И, в принципе, их выставить на приватизацию ничего не стоит. Это можно сделать сначала, консолидировав те или иные государственные, прежде всего, активы, заведя, может быть, стратегического партнера, наняв профессиональную команду менеджеров и так далее, и проведя, в неком смысле, предпродажную подготовку. И государство может на этом зарабатывать. Ведь многие наши государственные активы, которые сейчас в федеральных ГУПах находятся, и даже в акционерных обществах со 100% участием, они действительно разрознены, раз. Во-вторых, доходов никаких не приносят. Часто они разбазариваются и являются собственными фактической менеджмента государственных чиновников, которые являются директорами генеральными этих ВГУПов и так далее. Поэтому вот здесь допустима консолидация этих активов, может быть, даже приобретение того, чего не хватает, продажа лишнего чего-то и выведение на рынок через некоторое время привлекательной для инвесторов компании. Возможно такая деятельность у государства? Возможно. Должны ли этим чиновники заниматься? Сомневаюсь. Это на аутсорсинге надо нанимать и менеджеров, и нужна действительно некая стратегия не только приватизации, но такой приватизации, которая одновременно, я боюсь, что уже повторяюсь, повысит конкурентоспособность соответствующих уже бывших государственных компаний.
Ну вот с Роснефтью-то, видите, сделали IPO, а люди, которые накупили акции, они, по-моему, в минусе остались. Пожалуйста, вам живой пример.
Все впереди.
Но это Игорь Иванович Сечин обещал акционерам, а на самом деле-то пока ничего не впереди. Олег, пожалуйста.
Сектор бизнеса как реагирует на последние изменения? Вот вы, как представитель РСПП, все-таки что бизнес говорит?
Если они все него... вступили в единую.
Нет, если у него все отберут, все ли приватизируют, то есть какая вот реакция у бизнеса? Как бы есть желание вообще заниматься бизнесом в России?
Вы знаете, бизнес, там народ-то не пугливый работает. Если бы там пугливый народ был, бы он никогда бизнесом не занялся, потому как не так просто, конечно, заниматься бизнесом в России. И по международным оценкам, по нашим собственным оценкам надо поддерживать нормальную среду общения с начальством, с надзорными, контрольными органами и так далее.
А когда можно будет
и не случайно, кстати, сказать, что коррупция и административное давление, так сказать, они и иностранными инвесторами, и российскими одинаково высоко оцениваются как негативные факторы ведения бизнеса. И поэтому вот я бы не стал переоценивать вот этих разговоров. На самом деле разговоры пошли действительно. Пусковой крючок был интервью господина Шварцмана, затем не совсем удачно некоторые СМИ, в том числе РИА Новости, о которой я уже говорил, или сегодняшняя независимая газета, проинтерпретировали вот нашу презентацию опроса в ЦИОМа, где опрошено 1200 человек на своих рабочих местах. Да, вот этого никто не сказал, да, что приходили социологи на рабочее место и идентифицировать, условно говоря, компанию и фамилию говорящего ничего не стоило. Может, это ошибка социологического вопроса, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем и психологию, которая еще частично является психологией советского человека. К вам приходят и говорят, как вы относитесь к развитию политической ситуации в стране? Отлично относятся. Как вы считаете, там, допустимо ли пересмотреть итоги приватизации, если они были с нарушением закона? Ну, конечно, надо пересматривать и так далее. То есть я бы как бы не считал, что это то мнение бизнеса, которое бы, условно говоря, вы на кухне жене высказались бы точно так.
Маскируются, значит?
Не маскируются, это привычка еще такая. Вот население в этом плане, оно может резче высказываться, потому что опрос населения, извините, вы можете на улице делать, да. А здесь, когда вы приходите, так сказать, в офис к конкретному менеджеру, причем это не всегда собственник компании, он еще просчитает, оценит ли его адекватно менеджер, если вдруг станет известно, что именно такие он ответы дал и так далее. Поэтому я бы считал, что здесь определенную корректировку надо делать и на вот эту методологию и психологию респондентов и так далее. И в этой связи говорить о том, что вот бизнес готов к переделу собственности, вот как таковому, и что можно интерпретировать по-разному, что он потому хочет передел, что надеется что-то на этом деле получить. Да? Вот ЮКОС раздербанили, можно было что-то там прикупить. Прикупил кто-нибудь? Кстати сказать, одна из главных причин негативного отношения к бизнесу – это высокое расслоение в обществе. И сам бизнес так считает, что, наверное, о нем плохо думают, потому что расслоение высокое, и бедным, серым, убогим не очень нравится, что есть богатые и так далее. Но вот это расслоение – главная причина, а итоги приватизации 90-х годов где-то там на пятом месте. Потому что люди понимают, что прошло так много времени, что появились новые, богатые и прочие, которые с нуля начали. И они стали миллионерами, даже миллиардерами, и вышли на ту же лондонскую биржу, так сказать, и так далее. И на втором месте, знаете, что после социальной несправедливости? Зависть.
Ну, нормальное человеческое чувство. Да, только один старается, чтобы его преодолеть своим трудом, а другой, понятно как, поделить. Жозе, пожалуйста.
По поводу Путина. Путин как президент союзного государства Россия и Беларусь. Такой возможный в ближайшее время, как некоторые...
Если мое личное мнение, да. Я бы предпочел союзное государство России и Казахстана.
А почему?
А мне кажется,
ресурсов больше.
Мне кажется, что это более конструктивный вариант такого Евразийского союза, и в том числе потому, что мы сейчас вот и в ментальном поведении элит и в экономической политике сблизились.
Там одна партия в парламенте, а в России четыре. Правда,
похоже. Но это недоработка Назарбаева, скорее. Я думаю, что...
Или менталитет населения.
Я думаю, что там власть перестаралась, так сказать, агитируя за партию власти. Но надо сказать, что в Казахстане есть... другая сторона медали. Многие институциональные реформы, которые у нас еще в полупродвинутом состоянии, там завершены. И жилищно-коммунальные, и пенсионные, и банковские, и так далее. Нет ни одной рекомендации международных финансовых организаций, Мирового банка, Валютного фонда, которые в Казахстане не было либо уже выполнены. И там как бы инфраструктура ведения бизнеса немного иная. Там, конечно, есть и свой менталитет, так сказать, связанный с ролью первого лица и так далее. Там вертикаль власти не хуже, чем у нас, мягко говоря, отстроено. Но, тем не менее, вот эта институциональная среда, она, на мой взгляд, более продвинута. И поэтому объединение с Казахстаном, допустим, через союзное государство, позволило бы и нам кое-где догнать Казахстан.
Александр Николаевич, вот вам скажут, что зато в Беларуси социальное расслоение меньше.
Мне был задан вопрос о возможной роли Путина как главы союзного государства.
России и Беларуси.
Я, кстати сказать, оказался первым официальным лицом России, который летом 1994 года посетила Беларусь после избрания Александра Григорьевича Лукашенко президентом. Я был главой делегации России на инаугурации его. И у меня после этого стояла с ним двухчасовая встреча один на один. И поскольку он шел на выборы с лозунгом «Воссоздание СССР», я его отговаривал. Я говорю: Александр Григорьевич, вы понимаете, что такое объединение государств? Что такое единая валюта? Что такое единое таможенное пространство? Это передача компетенций над национальным органом. А наднациональные органы, учитывая, что если мы с вами выстраиваем союзное государство, у России 94% совместной экономики вес, у вас 6%. Ну, фактически, а если голосование будет по всем экономическим вопросам одно государство, один голос, все рухнет. А если по экономическому весу, вы просто должны делегировать свои экономические компетенции российским структурам. Вы готовы на это? Нет, говорит, не готов. Мне никто не объяснял. А когда он в августе 1994 года приехал в Кремль на переговоры, я присутствовал на встрече с президентом Ельцином, Он Ельцину так сказал: я типа хотел объединиться, вот союзное государство, но Шохин мне все объяснил, чем это чревато для нашего суверенитета.
И вас уволили.
И меня, да, скоро уволили. Но, тем не менее, прошло уже 13 лет, оказалось, что я прав. Ведь как только Александр Григорьевич подходит близко к тем или иным мерам по созданию союзного государства, будь то вот единый рубль и так далее, всплывают те вопросы 94-го года. Единый эмиссионный центр, который будет принимать решения в соответствии с весом экономик, ну, естественно, с учетом интересов Республики Беларусь, но все равно там не получится. Вот сейчас Европейский Союз, слава богу, переходит к технологии голосования по широкому кругу вопросов по квалифицированному большинству. Потому что одно государство, один голос, ну, как бы тупиковых много чересчур ситуаций. А в ситуации двух государств, потом уже вопросу таможенного, валютного союза и так далее, просто невозможно. В итоге я бы рад был бы видеть третьим членом этого союзного государства и Беларусь. Кстати сказать, мне кажется, что историческая миссия президента Путина, может быть, даже он сам ее так видит, как раз состоит в том, чтобы на каком-то этапе, вернувшись во власть, попытаться, так сказать, склеить то, что разрушилось, но не в форме СССР, а в форме вот такой конфедеративной конструкции
союзного государства. Это после того, как теперь кругом враги? Там враги, тут конкуренты, тут цены на нефть. Такого враждебного окружения при Борисе Ельцине
не было. Цены на нефть – это враг или кто? Цены на нефть 8,5 долларов при Ельцине – это друг был,
нет,
да?
Я имею в виду цены на нефть, которые выставляются вопреки неким политическим расчетам, которые были раньше. Раньше так резко с союзниками не поступали.
Ну, вы знаете, я всегда был сторонником того, что начинать надо выстраивать союзнические отношения на рыночных условиях. И с Украиной, и с Беларусью. Когда 2 года назад у нас возник так называемый конфликт газовый с Украиной, я первый публично призвал к тому, чтобы перевести на рыночные цены отношения России и Украины. Невозможно субсидировать чужое государство скрытым образом. Готовы мы субсидировать украинскую или белорусскую экономику? Давайте через парламент, бюджет, фонд субсидий, поддержки социальных программ Беларуси. Ну, да, пусть население наше за это проголосует. Но почему надо субсидировать украинскую экономику через низкие цены на тот же газ? И почему европейский потребитель должен платить в разы больше, чем украинский, там, белорусский и так далее? Возможен, извините, бартер, грубо если говорить. Мы используем воздушное пространство Беларуси для, так сказать, стратегических полетов, там, ПВО-системы и так далее. Да, давайте посчитаем, каков вклад Белоруссии в это общее дело.
Транзит.
Транзит тот же и так далее. Посчитали. Можно взаимозачет сделать, скинуть цену. Нормальное дело. Но это все равно экономический расчет. А если строится отношение вот пророссийское правительство в Украине или хороший наш друг батька Лукашенко в Беларуси и так далее. Поэтому цены низкие. Завтра любой чих или спор или недомолвки и так далее. И возникает вот это желание перекрыть трубу, повысить цены. И это воспринимается как шантаж политический, как использование энергетических проблем в качестве давления политического и так далее. Если этого нет, я сторонник того, чтобы... Вот я Юлию Тимошенко поддерживаю в том, чтобы отношения по газу России и Украины были прямыми между «Газпромом».
Прозрачными.
И прозрачными.
Без посредника.
Минуя посредника.
Росукрэнерго.
Вот здесь я ее поддерживаю. Но цена-то должна быть. Она говорит, сумасшедшее правительство могло там 189 долларов за 1000 кубов. Почему? А надо больше, я считаю. Конечно, сумасшедшее
правительство. А они вам за Севастополь цену, за аренду?
Ну, у нас соглашение до 2017 года.
Недолго осталось.
С фиксированной ценой. Ну, построим стенку в Новороссийске. Печальную.
Напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Общественной палаты и президент Высшей школы экономики Александр Шохин. Жозе, пожалуйста, ваш вопрос.
Господин Шохин, вы вспомнили о 90-х годах. Я не могу не вам задавать прямой вопрос. Как вы слышали во время предвыборной кампании, но на 90-х годах свалили все. С такой лексикой, что этот самый, но чуть не... Как американский империализм на уровень...
Враги народа.
Это враги народа. Как вы, человек, который тогда занимали высокие должности, чувствуете, когда это слушает? И как могут реагировать те люди, которые и тогда уже были у власти, и сейчас находятся у власти и сами себе критикуют?
Вы знаете, я воспринял это как абсолютно предвыборный такой лозунг и попытку отмобилизовать электорат. Я не уверен, что... Это сыграло главную роль мобилизации электората «Единой России», электората Путина. Но действительно, особенно на выступление Путина в Лужниках, на встрече со сторонниками, жестко звучало. Я так, правда, прикинул, что до дефолта я страну не доводил, палец загнул, значит, не про меня.
Черный вторник.
Черный вторник, ну, это небольшое колебание, так сказать, тем более наказаны были тогда другие люди. Кстати, после черного вторника я у вас как раз и был, по-моему. Ну и так далее. Загибая пальцы, понял, что пронесло вроде почти.
А до 90-х вы не были в
власти. До 90-х я не был. И
в первый список тоже не попали.
Да, но на самом деле, поскольку я член команды, был правительственный в течение 3 лет начальник, с 91 по 94 год, после дефолта ненадолго ходил в правительство. На самом деле, я бы не принял все эти обвинения в адрес всех тех людей, которые находились у власти, но на самом деле, я бы так сказал, если бы наши либералы все-таки не отказывались от своих убеждений, а их четко артикулировали, во-первых, и, ну, скажем, не переключались на популизм, они потеряли на этом, безусловно, и те там 4%, которые были у СПС и Яблоко, 3-4% на прошлых выборах растворились и стали 1%.
Ну, вы всерьез цифры воспринимаете?
Я воспринимаю динамику, тенденцию. Действительно идет спад, и прежде всего потому, что, а, не договорились, б, стали, условно говоря, суетиться, пытаясь найти электоральную нишу и так далее. Но обвинения, конечно, вот эти жесткие обвинения из уст президента Путина, я думаю, что они в некотором смысле касались ограниченного круга тех, кто готовит олигархический заговор и так далее. Эти люди не скрывают, что они его готовят, и публично об этом говорят, фамилии всем известны, и, наверное, это был, условно говоря, некоторый намек тому же Западу, который явно готовился уже тогда осудить недемократичность выборов 2 декабря, что вот сами дураки, поддерживайте тех, кто олигархический переворот готовит. Но в целом это предвыборная риторика, которая, я очень сильно надеюсь, не является основой корректировки политики. Предвыборную ситуацию всевозможные, то, что вот привел пример, как СПС там увлеклось поддержкой пенсионеров и пообещало 70% минимальную пенсию.
Тоже дело хорошее, правда?
Дело-то хорошее, но непривычное в устах лидеров СПС. И в этой связи у всех двигается как бы ракурс перед выборами. Главное, чтобы он выправился сразу после выборов, и люди говорили бы то, что действительно думают, а не то, что надо говорить в конкретной ситуации, имея в виду конкретные результаты, которые хочется получить немедленно.
Ну, вообще-то они говорили то, что они думают про Путина, например, Немцов, совершенно открыто, не, и без всякого разговора о пенсионерах. Тут чем они недовольны? Олег, пожалуйста.
У меня вопрос вот относительно вчерашнего события, убийства Олега Жуковского. В целом, вот последние такие нехорошие тенденции в нашем обществе к чему могут быть примером? И еще один вопрос, вот все-таки кому легче живется на Руси, чиновнику или бизнесмену?
За рублевским забором.
Ну, вы знаете, я думаю, что, кстати сказать, вот та обстановка в стране, когда вот отношение к бизнесам по-прежнему бизнесменов называют там крупных олигархами, мелких жуликами и так далее. На самом деле государству надо вести активную политику и пиаровскую, если угодно, кампанию по восстановлению статуса честного бизнеса, реабилитации бизнеса. И, условно говоря, если даже за рублевским забором не может быть безопасно, да, и могут прийти бандюганы и убить бизнесмена, считая, что это, ну, что-то грех не раскулачить, условно говоря, того, кто жирно живет и так далее. Вот это может плохо кончиться. Это поощрение в общественном мнении отношений к бизнесу, как к полукриминальному, несправедливому и так далее, оно порождает отношения и у, ну, не хочу сказать у рядовых граждан, но у тех, кто еще недавно, условно говоря, не решился бы на такие действия, они уже чувствуют себя чуть ли не Робин Гудами такими. Поэтому было бы правильно, конечно, во-первых, найти этих преступников, во-вторых, я не думаю, что это звенья все-таки одной цепи, что там сейчас уже начали Шварцман, Торчак, Жуковский там и так далее, всех вот-вот в одну линейку. Да, много событий происходит, мягко говоря, не очень приятных.
А вот дело с Торчака, как вы воспринимаете все-таки, когда человеку вменяют...
Я сразу скажу, что я против того, чтобы по экономическим преступлениям людей закрывали, как говорят на жаргоне. То есть арестовывали их и потом, условно, вытягивали показания и так далее. На самом деле, то, в чем обвиняют, второе вот обвинение против Старчака, вообще, конечно, смешно выглядит, как люди солидные, так сказать, и профессиональные, а следователи в таких делах должны быть профессионалами, экспертизу привлекать как минимум, могли придумать вот это обвинение в превышении полномочий. Что такое переговоры? У вас есть запросные позиции, ее вам выдает правительство или министр и так далее. Вы едете на переговоры, там встречаетесь с их запросной позицией. Вы должны искать компромиссы, где-то сошлись, вернулись, отдали начальству. Вот на этих условиях можно заключить там соглашение, там урегулировать и так далее. Начальство в лице правительства и так далее, длинные согласования по всем ведомствам утверждает
вот эту окончательную позицию. Же, правительство.
Вот я ровно про Кувейт и говорю, как можно было превысить полномочия. Это значит, что Старчак, начав переговоры и увидев, что навстречу ни одного шага не делается, должен сказать, ну и до свидания, сесть в самолет и уехать. Такие вещи были. Я сам так вел переговоры. Я вот с Объединенными Арабскими Эмиратами в 93-м году начал вести переговоры. Не договорились. Правда, позицию я сам формировал как вице-премьер, там утверждал ее премьер. Но мне казалось, что дожать можно было. Поэтому я говорю, приезжайте в Москву, сейчас мы откладываем это. Ну, затянулось до 2007 года. Только сейчас в рамках визита президента Путина удалось урегулировать этот эмиратский долг. И то, кстати, оказалось, что хорошо, что я тогда не урегулировал его. Вот я сейчас как бы благодарю Господа.
Пришли,
почему?
Да?
Нет, потому что, оказывается, только к 2007 году нашли документы, подтверждающие факт этого долга. Если бы я тогда, не дай бог, бы договорился о приемлемой схеме...
Вот вам и превышение.
То превышение было бы по полной программе. Да и второе обвинение, скажем, касающееся подозрения в том, что кто-то готовился к хищению, мне кажется, очень странным. Я, конечно, не криминалист, не судья, не юрист, но это действительно, представьте себе, да, вот собираетесь вы втроем, а я какой-нибудь начальник, говорит, а неплохо было бы коррумпировать Шохина и договориться с ним вот о том-то и отпилить часть там пирога какого-то. Вас прослушал кто-нибудь, случайный прохожий или другим способом послушал. О, преступная группа в сговоре там с чиновником и так далее решила распилить что-то. Ну вот я это вот примерно вот так воспринимаю. То есть в пылу как бы реализации благородной идеи борьба с коррупцией и так далее, начинают искать там, где светло, там, где, по идее, так сказать, легче найти. Но не может быть, чтобы замминистра по внешнему долгу был чист абсолютно. Там столько лакомых кусочков, давайте мы его в каталажку, так сказать, потрясем хорошенько. Так сказать, его шефа не пустим к нему на прием там и так далее. Ну, что-нибудь да найдем по принципу. Вот вам борьба с коррупцией. А что мы не знаем о откровенных случаях коррупции и так далее, с которыми никто не борется? Вот это развращает и чиновничество, и население начинает раздваиваться в своем сознании. К власти в целом и к Путину хорошо относятся, а коррупцию оценивают как очень высокую. Я думаю, что дело Старчака, кстати, более показательно в этом смысле. Оно характеризует ситуацию, может, лучше, чем, скажем, убийство Жуковского Олега. Хотя вот, с точки зрения такого более спокойного отношения к жизни предпринимателя, это тоже ужасное, так сказать, событие.
Александр Николаевич, я бы хотел задать вот важный вопрос. Весной начнется второй суд по делу Ходорковского, Лебедева и так далее. Вы, как общественный деятель, член общественной палаты, председатель президента РСПП, не хотите с коллегами, так сказать, обратиться к уходящему президенту, так сказать, милость к падшим, предложить на прощание помиловать Ходорковского, Лебедева и их коллег по несчастью? Вот Джаза же говорил об амнистии. Но амнистия — это возможность Госдумы, а помилование — это возможность президента. Нет такого желания?
В помиловании есть, по-моему, если я не ошибаюсь, один момент. Надо признать факт преступления. Так же, как и амнистия. Вот эти две вещи означают, что соответствующее лицо должно само обратиться. Призвать можно, но если Ходорковский и Лебедев не признают свою вину и не обратятся с просьбой о помиловании, да, то ничего не, просто юридически не клеится ничего. А они, насколько я знаю, не признают свою вину, не обращаются к президенту с просьбой о помиловании. Если бы такая просьба с их стороны была, то, безусловно, наш долг был бы поддержать эту инициативу. То же самое с амнистией. Почему мне не нравится сама идея амнистии? Налоговая или приватизационная и так далее. Это, в принципе, признание того, что было преступление. И ты подпадаешь под амнистию как преступник, которого власть освобождает. А я считаю, что в большинстве случаев преступления не было. Любая вот такая акция типа амнистии, она косвенное признание неправоты государства.
Как же улучшать климат тогда?
Климат лучше улучшать. Вы знаете, когда мы 13% ставку подоходного налога ввели и трехлетнюю глубину налоговой проверки, вот это была лучшая налоговая амнистия. Я думаю, чем больше будет возможностей для ведения бизнеса создаваться сейчас, тем меньше мы будем думать о том, чтобы объявить амнистию, простить кого-то и так далее. Потому что у нас психологически всегда новые правила, они переносятся на прошлое. Вот если правила ужесточаются, то тот же налоговый инспектор начинает проверять вас за 2-3 года назад по новым правилам. Чисто ментально. Он уже как бы понимает, что если вы признали ту или иную сделку или там схему оптимизации налогов незаконной сейчас, то он будет вас проверять за позапрошлый год, позапрошлый, и он уже начнет искать способ доначислить налоги и так далее, потому что он не может одновременно, это применительно к любому человеку, две конструкции держать, действующую сейчас и действующую тогда. Более того, за налоговым инспектором сидит следователь, прокурор, милиционер, и если он, скажем, проверяя там сегодняшний год, будет применять жесткие правила, а позапрошлый год мягкие правила, к нему этот самый следователь, прокурор, милиционер придут и скажут, а почему не учел интересы бюджета, государства и так далее? Ведь вполне можно было бы его прищучить по какому-нибудь другому законному основанию, видя, что он когда-то там чрезмерно увлекался оптимизацией налогов. То есть вот если мягче правила становятся, и любой проверяющий будет проверять прошлые ваши дела, исходя из более мягких правил, тогда ничего плохого не будет. Тогда все в пользу предпринимателя будет. А если вы будете все время ужесточать эти правила игры, то и прошлое все время будет окрашено в лучшем случае в серые тона.
Спасибо. Гостем Московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к лицу» был президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Высшей школы экономики и член Общественной палаты Александр Шухин. Он ответил на вопросы журналистов Жозе Мильяжеса, португальское агентство «Луза» и Олега Пташкина, телекомпания НТВ, продюсер Олег Львов, координатор Карен Агамиров, вел передачу Михаил Соколов.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы поговорим о ситуации в сборной России по биатлону.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Киевом.
А в конце часа «Альманах искусства войны». В гостях у программы «Читаем журналы».
Все это на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.